Украина и Россия, на мой взгляд, находятся в созависимых отношениях. И если говорить о механизмах, то прежде всего нужно назвать психологические механизмы, которые мешают нам воспринимать и с той, и с другой стороны картину объективно. А мне кажется, что никто сейчас не понимает, что происходит. Может быть, никто и не ставит задачу, потому что все ангажированы, отстаивают свою точку зрения. А механизмы здесь традиционные. Это отрицание, например, отрицание страхов своих перед войной и энтузиазм по поводу предстоящих событий. Это вытеснение совместной большой истории, про которую сейчас не упоминают, потому что это раздражает, вот эта идея братства, она кажется себя скомпрометировавшей и непродуктивной. Такой редко упоминаемый механизм, как реактивное образование, когда не только не воспринимается реальность, а более того, она переваривается и трансформируется нечто противоположное, там, любовь и ненависть, что, собственно, характерно для очень долгих созависимых отношений. В этих созависимых отношениях Россия заинтересована больше, чем Украина, потому что Украина выполняет как бы роль жертвы. Вот если говорить уже в терминах социальной психологии, то здесь социальные игры описываются тремя такими ролевыми позициями. Знаменитый треугольник Картмана – жертва, преследователь и благотворитель или примиритель. Обе стороны играют то в жертву, то в преследователя и одновременно пытаются рядиться в такие овечьи шкуры, если это предполагает какие-то психологические дивиденды. Эти игры тоже неперспективные. В общем-то, механизмы психологических игр содержат всегда в себе какой-то автоматизм, который не позволяет из нее выпрыгнуть. Вообще, если смотреть на то, как интерпретируется в СМИ и в народе происходящие события, то это, конечно, игра в проекции. Во многом это такие инфантильные перевертыши. Но сейчас нет, мне кажется, интересантов, которые бы настаивали на психоанализе и на разборе вот этих механизмов, о которых вы меня спросили.
Верно, я понимаю, что весь комплекс этих социально-психологических процессов связан с, помимо прочего, еще и с ощущением себя как политической нации или своей этничности.
Ну, конечно, эти игры на усиление идентичности. Каждый пытается усилить себя за счет другого и выглядеть более благородным, чем другой, и видит выход в понижение или ослабление созависимого партнера. История так сложилась, что скорее бы тут работал закон сообщающихся сосудов, потому что, повторяю, абсолютный выигрыш здесь не может рассчитывать никто. Проблема России, на мой взгляд, еще в том, что вот имперские комплексы ставят ее в супер такую доминантную позицию, заставляют и позволяют ей чувствовать себя максимально сильно только тогда, когда она рулит и управляет. Потому что Россия – страна абсолютных авторитетов, здесь компромиссы не в чести. И поэтому я бы сказала, что метафорически Россия стоит на вершине горы, где она единственная, там, на уровне святых и угодников, она единственная знает и понимает, что в этом мире происходит и как жить, а где-то там внизу, у подножья, за облаками, барахтаются и как-то выживают несчастные с маленьким кругозором народы, которые злятся, завидуют и так далее. Вот, видеть, что происходит на самом деле, не хочется. Поэтому проблема людей в такой доминантной позиции в том, что они живут без обратной связи с реальностью. Мне кажется, что это наша главная проблема. И потому что мы в доминантной позиции, и потому что мы не интересуемся и не изучаем. До сих пор этот интерес к жизни других не проявился. Из-за этого всякие легенды о бандеровцах и так далее, они легко в этой пустоте размножаются.
Складывается ощущение, что с пропагандистской точки зрения в публичной сфере стороны конфликта, они оперируют двумя комплексами мифов. С российской точки зрения это такой архетип советского сознания. Враг – фашист, каратели не зря называют украинских военных. Упомянули вы о бандеровцах. С украинской стороны, как контр-игра, это такой тоже романтический миф о независимости Украины, о российском имперском сапоге, который там веками держал украинский народ под своей пятой. Какой из них более продуктивен, если можно говорить о продуктивности?
Еще раз повторяю, психологические игры бесперспективны, вот поскольку в мифологии той и другой включен партнер. Это не есть миф о независимой сильной России. Россия не этими мифами оперирует. И Украина в своей независимости пока опирается на такой негативный сценарий эмансипации. Вот если эмансипироваться от России, то тогда все остальные проблемы решаются автоматически. Это главная проблема, кажется, так это на слуху. пока такое муссирование негативной мифологии, замешанной на дурной роли партнера, оно приводит к только усугублению и усилению вот этой созависимости. И чем больше войны пропагандистской или уже физической, тем больше привязанность одного к другому. Это не дает выжить и получить позитивную репутацию ни одной, ни другой стране.
Ольга, диагноз поставлен, как лечить это?
Знаете, у меня парадоксальный был ответ, что выиграет тот, кто объявит себя проигравшим. Знаете, кто-то должен занять такую метапозицию мудрую, потому что ждать, что третьи лица придут и рассудят, это все равно продолжит судилище. Опыт исторический показывает, что побеждает не тот, кто водружает стяг над каким-то бывшим горкомом или рейхстагом, а тот, кто осознает свою вину, прорабатывает ее и исключает из своей жизни всякий намек и всякую провокацию на разрешение любой проблемы через конфликт. У русских есть такая особенность принятия решения, при которой очень маленькое планирование и оценка ситуации, она молниеносное, практически все решения принимаются от балды. Исполняют это решение часто спустя рукава тоже кое-как. Но очень велика критика в отношении исполнителей и мешающих факторов и так далее. Это, в принципе, инфантильная позиция, когда виноваты или исполнители, или обстоятельства. Критичность по отношению к внешним факторам позволяет сохранять вот этот абсолютный авторитаризм, не приводит к взаимопониманию между сторонами, не только с Украиной, с другими странами.
Что-то мне ваша таблетка, кажется, не поможет кремлевским обитателям. Я с трудом себе могу представить, чтобы Владимир Путин и люди, которые организуют российскую политику по отношению к Украине, могли бы признать себя побежденными.
Вы знаете, то, что эта таблетка не поможет, у меня ее спросили вы, а не они, как бы только приумножает мою печаль. Психологов давно никто не спрашивает, как выходить из конфликтных ситуаций.
Как вы считаете, почему в России политика Путина по отношению к Украине получила такую большую поддержку? Есть у этого какое-то психологическое, а не только вот пропагандистское объяснение, что вот очень сильна кремлевская пропаганда?
Ну, конечно, я думаю, что можно сказать, что это чувство стыда за то, что мы тут живем припеваючи, и нас можно легко разоблачить. Повторяю, что один из результатов того, что мы живем без обратной связи, то, что среднестатистический гражданин в России потребляет больше, чем зарабатывает. И нам бы очень не хотелось менять эту ситуацию. Вот мы все-таки боремся за стабильность, которая обозначает, что мы друг друга не трогаем. Как только возникает запрос на то, чтобы хором проявить некоторый энтузиазм, и это рассматривается как некоторая плата за свободу и спокойствие, такое, может быть, краткосрочное, эта плата легко принимается. На мой взгляд, страх, что придется платить гораздо больше, заставляет людей проявлять энтузиазм хором.
Почему не включаются механизмы здравого смысла? Вот так сейчас получается, что за присоединение мифическое для подавляющего большинства граждан России Крыма, куда почти никто не поедет и который доставляет этот процесс аннексии только кому-то, может быть, моральное удовлетворение от осознания того, что его страна стала больше. За это приходится платить сейчас уже понятно и ростом налогов, и отсутствием французских сыров. Это все можно было просчитать разумному человеку, это двух- или трехходовая комбинация, очень просто. Почему вот эти механизмы разные? Они работают?
Потому что они не работали и атрофировались в предыдущий период. Россия стала обществом потребления, в том числе информационной продукции. Потребитель, он ничего не создает, он не относится критически к тому, что ему предлагают, он просто все это, говоря грубо, хавает и потребляет. И это касается там телевизионной продукции, радиопродукции и так далее. Поэтому, как только изменился ассортимент, он быстро усвоился как новый.
Тут русский народ чем-то отличается по своему типу психологическому от других народов там, а это обусловлено его трудной историей или чем-то там еще особенностями массового сознания? Или всегда эти механизмы работают одинаково примерно?
Думаю, что российская особенность то вверх, то вниз, и периоды такой активности и ажитации перемежаются периодами успокоения и такого сонного существования. Последние лет там 10 мы точно находились в состоянии сна. По той же причине, потому что нет обратной связи с миром, когда нет стимуляции активной, мозг спит, и люди живут какими-то наваждениями, воспоминаниями, утешают себя какими-то мелкими событиями из прошлой жизни. Но потом, как медведь, который просыпается в определенный момент, начинается активная неупорядоченная ажитация, потому что, ну, хочется уже какой-то движухи. Вот. И тогда легко зажечь, потому что накоплен жир, условно говоря, и хочется его растратить. Я думаю, что такой рисунок, он связан с тем, что Россия постоянно вела исторические крупные войны. И поэтому периоды затишья такие драгоценные. Помимо всего прочего, тратились на то, чтобы накопить силы и приготовиться к новым прорывам. И вот эта привычка историческая жить рывками, а не ежедневной упорядоченной жизнью и, вообще говоря, рутинной и скучной работой, мне кажется, тоже не помогает нам двигаться вперед.
В такого рода массово-психологических процессах как-то задействованы моральные категории. Понятно, что политика – это вообще аморальная вещь и там внеморальная вещь, но, тем не менее, такие понятия, как совесть, какие-то библейские, что ли, представления о милосердии, вот отобрали у соседа, когда ему было трудно, чужое, не стыдно ли это? Это почему не учитывается вообще?
Ну, здесь мы ведем как дети, которые считают, что если накажут соседа, то, что с Украиной делается такая форма наказания за непокорность все-таки, если будет наказан он, то меня пронесет. Это вот знакомые школы переживания, если вызовут соседа по парте, то меня пронесет. Это примерно такая вещь. Моральные категории задействованы, очень активные, религиозные и так далее, но они служат для камуфляжа того, что происходит в реальной. Да, все только и говорят о высокой миссии. И я только и слышу, что надо помогать бедным людям на Украине. И когда я была на Украине, там говорили, что мы обожаем русских, просто не любим нынешний режим. Но это все инфантильные декларации и как раз сигнал о незащищенности. Потому что когда дети хотят, чтобы их любили и признавали, и хвалили за хороший поступок, то это происходит тогда, когда они очень не уверены в себе, они не уверены, что их любят, принимают и так далее.
Часто, когда мы вспоминаем свои детские проделки, радость от того, что вызвали соседа, а не меня, во взрослости приходит какое-то чувство стыда. Вот такой похмельный синдром массовый будет в России или нет?
Я надеюсь, что да, потому что это путь и оздоровления, и взросления. Ну и не у всех, потому что есть такая игра «Я не виноват». Далее. В эту игру играют и в России, и на Украине, потому что люди поставлены иногда в очень жесткие условия, когда у них выбора нет, а он предполагается. Что касается личной ответственности, то, мне кажется, не было большого запроса на человека с сильной ответственностью личной. Этим людям всегда мешали, или мешали в последнее время работать, им не дали укрепить свои позиции. И здесь уже нужно говорить о такой ценностной девальвации, потому что помимо игр есть титульные ценности, на которые мы опираемся, когда делаем те или иные выборы. Вот ценность свободы, труда, солидарности, сочувствия, детства, если хотите, они насколько упали, или там образование, что эта тема скорее раздражающая так, из области никому не нужной благотворительности. А на первое место выступил один такой оператор – это деньги. И очень быстро за разговорами о происходящих событиях сейчас трагических возникает вот этот денежный фактор, а кто будет платить. И очень быстро милосердие и готовность нести высокую миссию заканчивается, как только речь идет о том, что нужно лезть в свои карманы и помогать детям с Украины, с России, помогать старикам. Вот это все-таки главный критерий, не то, что мы говорим. Главным критерием у взрослых людей является поведение и поступки.
Ситуация, при которой Украина выступает как жертва, вот этот синдром виктимизации самих себя, насколько значителен сейчас для будущего Украины, как вы считаете?
На мой взгляд, он все-таки не такой глубокий. История Украины тоже довольно тяжелая, потому что голод, войны, это касалось тотально всего населения. Если говорить о ценностной девальвации, то все-таки по сравнению с Россией, может быть, по счастью, из-за того, что в Украине нет такой халявы в виде природных ресурсов, ценность труда остается довольно высокой, ценность образования. И они это понимают. И мне кажется, что они готовы трудиться в очередной раз. Ну, в общем-то, и выбора нет. Это не абстрактная готовность, это способ существования их. Украина, если расценивать актуальность вот этого очень важного для развития, а не просто выживания комплекса ценностей, вовсе не является фатальной безнадежной жертвой, не является таким несчастным субъектом, у которого нет перспективы.